Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 2 ноября вспоминали 26-ю годовщину со дня кончины митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна Снычева. Владыка Иоанн – одна из ярчайших личностей в истории Русской Православной Церкви 20-го столетия. Богослов, историк, публицист, молитвенник, мудрый духовник и пастырь. Он говорил о необходимости возрождения идеалов Святой Руси, о том, что государственное устройство основанием своим должно иметь православную веру. Голос владыки Иоанна звучал в трудные 90-е годы 20-го столетия, как набатный колокол, пробуждая совесть, и вел ко храму, к молитве, к Богу. Вот только несколько его высказываний. Смысл нашей жизни – спасение души. Жизнь не ограничена рамками рождения и смерти. Душа человека бессмертна, а земное наше бытие – лишь экзамен, и от того, как мы сдадим его, сложится и наша судьба в вечности. А вот еще одно высказывание, которое можно применить, конечно же, к самому владыке Иоанну. Любое нравственное совершенствование возможно только через скорбь. Человек оплачивает свое духовное возрастание теми тяготами, которые встречаются на его пути, тем терпением, тем умением пережить боль, которые свойственны лишь опытным и мудрым. Сегодня духовные чада и те люди, которые близко знали владыку Иоанна, свидетельствуют, какие скорби, хотя бы те, которые были на виду, он переносил в своем служении. Я попросил поделиться своими воспоминаниями о преснопамятном владыке Иоанне, близко знавшего его, бывшего сотрудника пресс-службы митрополита Ленинградского и Ладожского, ныне директора православного издательства «Царское дело» Сергея Игоревича Астахова. Записи, которые мы включили в нашу сегодняшнюю программу, представляют собой архивные фрагменты богослужений, который владыка Иоанн совершал в Санкт-Петербурге и Самаре.
Мы вспоминаем 26-ю годовщину со дня кончины митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского Снычева, владыки, с которым связаны, на мой взгляд, серьезные вехи в истории современной России. Может быть, не только истории современной России, но и истории нашего возрожденного, если можно так выразиться, православия в России, потому что после тысячелетия крещения Руси вот этот толчок дал постепенное освобождение церкви от давления нашей безбожной власти. Владыка Иоанн известен очень многим. На радио Радонеж по многим причинам мы как-то не то что избегали темы, связанные с владыкой, но не обладали достаточным количеством корреспондентов, которые могли бы поговорить о нем, потому что владыка служил в Санкт-Петербурге. И вот сегодня Сергей Игоревич любезно согласился поделиться своими воспоминаниями о преснопамятном митрополите Иоанне. Я передаю ему микрофон.
Спаси Господи, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, радио Радонеж. Я рад тоже всех приветствовать и от себя лично, и от нашего такого небольшого коллектива издательства «Царское дело», которое я, собственно, представляю и возглавляю уже на протяжении многих лет. Ну а сама структура издательства «Царское дело», она была создана именно по благословению владыки Иоанна. И поэтому своим рождением, безусловно, мы обязаны ему. И вся наша деятельность до сегодняшнего дня, вот на протяжении уже практически 28 лет существования издательства, она выстраивается по тому, так скажем, духовному посылу, который владыка Иоанн в свое время нам дал. И вся наша издательская программа тоже, в общем-то, посвящена тому, чтобы все те добрые начинания, ту вот стезю, на которую мы встали благодаря владыке Иоанну, чтобы мы ее продолжали, по ней шли и работали в направлении. Ну, собственно, поэтому мы и в свое время издавали практически все труды владыки Иоанна. И начало нашей деятельности как раз, как я уже сказал, было положено в 1994 году созданием издательства «Царское дело», которое, собственно, появилось именно по инициативе владыки и выросло из пресс-службы митрополита Иоанна, о которой, я думаю, что многие слышали, знают о существовании такого вот, скажем, звена помощи, которое было организовано самим владыкой Иоанном, потому что эту пресс-службу, собственно, он создавал в Санкт-Петербургской епархии, но это была не пресс-служба епархии, а именно пресс-служба митрополита Иоанна. Руководителем этой пресс-службы был Константин Юрьевич Душенов, а ваш покорный слуга, я был тогда сотрудником пресс-службы. И, собственно, вот с 92 года, когда состоялось знакомство мое с владыкой Иоанном и кончина владыки до ноября 95 года, я работал в пресс-службе у владыки, а с 94 года уже было создано издательство «Царское дело», и в нем вот мне была отведена роль директора издательства. Но если говорить о владыке Иоанне как о человеке, не как вот именно так казенному, так скажем, как об архипастыре русской церкви, а именно как о человеке, то, конечно, я могу сказать, что в моей жизни это просто была величайшая милость Божья, что я вот познакомился с владыкой Иоанном и имел возможность общаться с ним последние годы его жизни. То есть, получается, вот с конца 92 года и до его кончины в 95-м. Но это, конечно, был великий подвижник, великий святитель нашей церкви. И я совершенно уверен, и всегда об этом сейчас говорю людям, что это был человек святой жизни. У меня в этом нет никаких сомнений. И верую, что он прославлен пред Богом именно как святой. Ну и надеюсь, что мы когда-нибудь доживем и до того времени, когда он будет официально канонизирован в Русской Православной Церкви. А вообще, кстати, владыке Иоанне всегда и радостно, и больно одновременно, потому что я прекрасно понимаю, что ну, вот в моей жизни, наверное, уже другого того знакомства, другого такого человека не будет. И я думаю, что не только в моей, а вообще вот те люди, кто общался с владыкой Иоанном, они все отмечали, что это был, конечно, архиерей от Бога и духовник от Бога, и миссионер, и выдающийся историк. Доктор церковной истории – это его звание, он абсолютно четко оправдывал, потому что его работы по истории нашего Отечества, они очень многих сподвигли именно к такому новому, правильному осмыслению нашей истории, истории нашего Отечества, истории нашей Церкви. И, кстати, очень многих привели в Храм Божий именно его труды, именно его вот эти такие пламенные проповеди, его статьи, публикации. И, конечно, для очень многих русских людей владыка Иоанн те вот тяжелейшие годы конца 90-х, да, вот, особенно когда он находился здесь, в Санкт-Петербурге, на Санкт-Петербургской кафедре. А я напомню, что он на кафедру на это был назначен в июле 90-го года. И вот с 90-го года и вплоть до своей кончины он, конечно, здесь особенно проявил себя именно как человек, который показал в это тяжелое время для очень многих русских людей, как мы должны жить, кому мы должны верить, куда мы должны идти, к кому стремиться. Вот этот вот путь к Богу очень многие обрели именно благодаря владыке Иоанну. И это совершенно не случайно. Потому что его слово, оно всегда было очень искренним и сказанным с большой, с величайшей, я бы сказал, отеческой любовью. То есть он очень любил Россию, русский народ, очень сильно скорбел и переживал в это тяжелое вот как раз время 90-х за судьбу нашего Отечества. И это, конечно, люди понимали, чувствовали. То есть он был вместе со своим народом. Он был плоть от плоти русский человек, человек, который со своим народом готов был пройти вот этот тяжелый путь, и он его прошел. Ну вот, я почему говорю, что всегда действительно очень тяжело и радостно, и тяжело говорить о владыкане, потому что сейчас мы опять переживаем тоже такое сложное, я бы сказал, смутное время. Оно на самом деле связано не только вот со всеми этими эпидемиями, которые последние годы на нас обрушились. Оно и связано еще с тем, что люди во многом растерялись. Они не очень понимают, как им правильно действовать. Подчас не доверяют и нашим верховным правителям, ну и что там греха таить, не доверяют подчас и церковным властям, видят во всем какой-то подвох, изъян. И, конечно, вот таких архипастырей, как владыка, нам очень не хватает, потому что был бы он сейчас рядом с нами, был бы он жив, конечно, можно было бы прибегнуть к нему за таким вот совершенно прямым советом и спросить его, как нам поступать, как действовать, кому доверять. Но мы такой возможности сейчас не имеем. Поэтому, конечно, об этом я скорблю. Но молитвенно всегда прибегаю за помощью к владыке Иоанну. И не только, когда приезжаю там вот на кладбище, на Никольское кладбище Александра Невской лавры, где находится заветная вот эта вот могилка владыки, и куда приезжают люди со всей России помолиться, спросить его молитвенного заступничества владыки Иоанна. Ну и вообще, я все время дома тоже вспоминаю о владыке. Я когда молюсь, у меня дома, в моем домашнем таком святом углу, у меня есть небольшая икона владыки Иоанна. Я сейчас совершенно, так сказать, об этом говорю, ну так откровенно, потому что я понимаю, что да, конечно, владыка Иоанн сейчас официально не канонизирован русской церковью. Но есть вот икона, которая написана, с этого изображения были сделаны копии такие, растиражированы. И те люди, кто почитают владыку Иоанна, они в своих домашних молитвах к нему обращаются, и в своих таких домашних иконостасах, в святых уголках они, конечно, имеют этот образ. И я, вспоминая о владыке, я именно вспоминаю о нем, как вот он для меня живой. Да, я понимаю, что я сейчас не могу спросить какого-то его совета и получить какую-то его рекомендацию, как поступать в это непростое время. Но молитвенно обращаясь к нему, я ощущаю вот эту поддержку духовную и понимаю, что владыка вместе с нами. Вместе со всеми, кто его любит, кто его помнит, кто чтит его память, кто обращается к нему. Я об этом тоже всем говорю, рассказываю и призываю именно так поступать.
Сергей Игоревич, а давайте мы немножко вернемся в те годы, вот 90-е годы, это действительно, я уже упомянул о тысячелетии крещения Руси. На ваш взгляд, как развивалась церковная жизнь? Вот мы и так долго ждали этой свободы, религиозной свободы, свободы духовной жизни. А если сейчас сделать такую некую ретроспективу, была ли церковь на самом деле не свободной, как вам кажется, в те годы?
Ну, если говорить о 90-х, то, конечно, это действительно время очень такое тяжелое, переломное. То есть наше Отечество, ну, все, кто пережил эти годы, я думаю, что тут даже долго не надо об этом рассказывать, все помнят, насколько все было непросто. И вот эти нравственные ориентиры, которые были у многих просто потеряны в связи с тем, что и идеология рухнула, и социалистическая, и коммунистическая идеология рухнула. Ушло просто то время, когда церковь действительно подвергалась таким явным гонениям со стороны власти, потому что власть была богоборческой. И, казалось бы, вот в эти 90-е годы с наступлением демократии, с перестройкой, церковь действительно обрела какую-то свободу. Она задышала более ровно, более спокойно. Но это все с одной стороны так, а с другой стороны это действительно время, когда, если вы помните, огромное количество новых соблазнов, новых искушений на нашу русскую землю обрушилось. То есть огромное количество проповедников, лжепроповедников, огромное количество сект. Причем секты плодились и размножались со стремительной быстротой. И, ну, в частности, я думаю, что многие помнят вот это, так сказать, страшное, совершенно сектантское, так сказать, учение, которое несли свидетели Иеговы, которые были практически по всей России, так сказать, и в почете, и в уважении, и практически находились в тесных контактах с нашими властями. И это сейчас ни для кого, я думаю, что уже не секрет, что власти в отдельных городах и весях России просто конкретно совершенно поддерживали иеговистов. В частности, в нашем городе это была очень большая проблема, потому что в Петербурге находился северо-западный центр свидетелей Иеговы. И эта секта здесь чувствовала себя совершенно, так сказать, безнаказанно и вела свою вот эту лжепроповедническую работу среди населения очень мощно. И их литература распространялась, и вот эти проповедники ходили, так сказать, по квартирам по нашим. И, конечно, это было очень тяжелое в этом смысле смутное время. И покровительство, между прочим, вот секте свидетелей Иеговы, в частности в Петербурге, оказывал непосредственно города Анатолий Собчак. И это тоже уже сейчас абсолютно точно известный факт. И, конечно, мы понимали, что, я имею в виду, русские люди, которые вот оказались, так сказать, в этой ситуации, вот такого сложного времени, ломки старого государства и создания чего-то нового, с какими-то новыми, так сказать, идеями, с какими-то новыми установками, мы понимали, что нужно обязательно обрести и понять, разобраться в этом вопросе, с кем нам идти, куда нам идти, к чему стремиться. И вот здесь как раз вот в это время такие проповеди, которые произносил Владыкан в Петербурге, отсюда из Петербурга его слово архипастора слышала, в общем-то, и вся Россия, потому что это все публиковалось, это были статьи, которые выходили в газетах, печатались отдельными брошюрами. Наше издательство к этому времени, как раз вот созданное в 1994 году, подключилось, мы выпускали его труды, его книги. И, конечно, вот этот вот голос Владыки, он звучал, его люди ждали как глоток чистого воздуха. Действительно, это было так, по-другому ты и не скажешь. Владыка ведь обращался с проповедью не только к людям верующим, а он именно старался и людей неверующих привести к Богу. То есть он занимался именно такой миссионерским служением. Не случайно он старался постоянно проводить какие-то встречи с православной общественностью. Для этого арендовались залы, его помощники искали какую-то спонсорскую поддержку для того, чтобы, так сказать, такой вот зал взять в аренду, чтобы архиерей мог приехать туда, выступить там, чтобы собрать тех людей, которые в чем-то, может быть, сомневаются, имеют какие-то вопросы, хотят разобраться с какими-то сложными историческими моментами, так сказать, жизни нашего Отечества. И вот Владыка всегда с огромным радостью воспринимал вот это свое такое миссионерское служение. То есть он не только служил, и старался он, кстати, служить практически ежедневно во всех храмах города, несмотря на свои физические немощи, на свое нездоровье. Но многие, я думаю, знают, что он страдал-то многими недугами. У него и диабет был сахарный, и сильные очень боли, трофические язвы на ногах, которые практически не заживали. С сердцем были проблемы. Он старался при всем при этом вот эти все свои болячки не выказывать, не показывать людям. И старался всегда быть таким человеком. Видно было по всему, что ему многие вещи даются тяжело, но он это никогда не старался показать на людях. И он ехал на эти встречи с православной общественностью. С утра вот он, например, отправлялся на службу в храм. Он старался все храмы города обязательно объезжать, то есть старался служить во всех храмах города. Не только в престольные праздники, но и вообще вот у него там составлялось такой, так сказать, распорядок служб. То есть он по возможности старался служить не в своей домовой церкви только, вот на Каменном острове, в резиденции, где он жил, а ездить по всем храмам города и служить постоянно. После службы какие-то краткие перерывы, небольшой отдых, и потом обязательно прием либо в епархии, либо в резиденции к нему люди приходили и приезжали с разными вопросами. Потом вечером очень часто он выезжал уже на встречи с общественностью. И, конечно, это был очень такой сложный для даже физически здорового человека ритм жизни, а тем более для больного. Но он старался исполнить вот эту свою миссию. И, по всей видимости, он действительно понимал, что ему не столь долго уже оставалось здесь жить на земле, быть вместе с нами, потому что вот эти предчувствия, грядущие кончины, они сохранились в его дневнике. И мы, вот когда издавали его дневник за последние два года его жизни, 94-й, 95-й год, мы это все там обнаружили. Там много скорбей, много переживаний его, которые он не доверял, может быть, людям, но он доверил это дневнику, там это все нашло отражение. А вот эта вот постоянная такая, так сказать, борьба с тем внешними, с теми внешними проявлениями зла, которые он видел вокруг, она, конечно, свидетельствует о том, что владыка был воин. Он был православный, он был архипастырь, да. Он не был политиком, он сам об этом говорил. Я не политик, я пастырь. Но он был воин Христов, это совершенно точно. И то, как он боролся с засилием сект, как он разоблачал вот эти лживые сектантские потуги, так сказать, да, вот как-то, так сказать, обмануть людей, русских людей, обмануть, увести их от истины. Он очень непримирим был по отношению вот к проискам вот этих сектантских, так сказать, общин. И, конечно, и в политике я понимаю так, что многие действительно считают, что он был таким человеком, который старался и стремился играть какую-то роль в политике. Но это не так. Он просто говорил людям правду. Он раскрывал людям глаза на те явления, которые вот он видел вокруг. На какие-то неправильные, негативные явления и проявления этих вещей в жизни нашего общества, он не мог об этом молчать. Он об этом говорил, он об этом свидетельствовал. И люди голос этот его слышали. И этим они очень дорожили, что он им открывал глаза. Он объяснял лживость демократических вот этих вот установок, которыми очень многие люди поддались просто на то, чтобы видеть в этих демократических преобразованиях, так сказать, некую такую абсолютную правду. Но он говорил, что это все не так, что это все лживые установки, и от них нужно уходить. Нужно идти ко Христу, нужно идти к Богу, а не искать, не строить вот это вот, так сказать, вот этот рай на земле с такой свободой, так сказать, неограниченной. И, конечно, люди это понимали, люди это чувствовали. Ну, а если говорить о его вот именно таких патриотических взглядах, о любви к своему отечеству, о любви к России, к народу русскому, к русскому языку, к русской культуре, то здесь, ну, практически любую вы работу возьмите его, в любых строках его статье и публикации вы найдете вот именно и боль за Россию, и стремление помочь, и стремление, так сказать, именно такой призыв к патриотическому такому духовному подъему. Вот всегда в любой работе, которую читаешь у Владыки Иоанна, ты чувствуешь обязательно присутствие вот этого такого духовного устремления к Богу. Хотя это может быть работа не богословская, и в ней больше теория, может быть, даже в чем-то она касается какого-то общественного, так сказать, явления нашей жизни. Но все равно вот эта дорога к Богу, она в любых словах Владыки Иоанна, она всегда находит свое отражение, в любых его публикациях.
Сергей Ильич, дорогой, вы уже упомянули эти слова и период некоего обретения собственного пути. Если людям церковным и людям, которые жили в церкви, это не составляло труда, церковь всего лишь стряхнула с себя такую лишнюю, скажем, заботу о государстве, идеологическую, и обрела, как бы она всегда имела и несла в себе эти корни. Церковь вечна, как организм, она только получила вот на земле некую свободу в те годы. То государственная власть, такое впечатление, что она продолжала нащупывать какие-то приоритеты для развития страны. Но это не были, конечно, те самые устои православного государства, которые, может быть, следовало бы сразу обрести и встать твердо на ноги нам в те годы. А что, на ваш взгляд, все-таки усугубило ситуацию? Почему вот эта гражданская война, столетие которой мы недавно вспоминали, она же продолжается? Существовать в умах и сердцах наших соотечественников, и мы постоянно наступаем на те же грабли. Мы не можем стряхнуть у тебя вот этот морок коммунистической идеологии, марксистской идеологии. Мы вновь вспоминаем каких-то идолов и видимся своим воззрением на этих идолов, но мы не можем поверить тому, что говорили наши предки. Мы не можем воссоздать в себе самих вот этих идеалов Святой Руси, на мой взгляд. А что касается Владыки Иоанна, почему-то у меня такое вот личное восприятие его, как известной фигуры архиепископа Никона Рождественского, который также на изломе веков, только в более, может быть, обостренной форме, был проповедником, был талантливым богословом, который верно подмечал вот эти вот моменты переломные в развитии страны, в развитии государства, в развитии церковной, в том числе, идеологии. И обличал. Владыка Иоанн, насколько я знаю, он не обличал, он мягко все-таки обращался к своим посомам. Но вот эти вот две фигуры в чем-то они очень близки. Во всяком случае, я так чувствую. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что сама по себе позиция Владыки Иоанна, она, безусловно, близка любому русскому архиерею, любому святителю нашей церкви. Из тех, кто действительно всегда с болью старался, вот с болью в сердце и в душе, так сказать, старался помочь России приблизиться к Богу, да, так сказать. То есть все вот эти наши проблемы, которые мы имеем сейчас, и те нестроения, которые мы сейчас имеем, и те, так сказать, страшные годы, если мы вспомним вот этой революционной братоубийственной смуты, братоубийственной войны, все они, конечно же, имеют один и тот же источник. То есть это все в первую очередь отступление от Бога, это отступление от православия, от православной веры, это предательство по отношению к русскому государю, к русскому царю. Это, собственно, вещи, которые любому православному человеку, мне кажется, сейчас должны быть понятны и ясны. И вот как раз владыка Иоанн, он стремился к тому, чтобы дать понять русским людям и вообще православным людям, что мы все, если мы сами обрели Бога, вот мы православные, мы понимаем, куда нам идти, где наша церковь, как должна строиться наша жизнь, каким должно быть наше отечество, то мы должны тогда вот этот свет православия и нести всем остальным, нашим соотечественникам, которые заблуждаются, которые ошибаются, которые не нашли, не увидели вот этого света, этой истины. Ведь не случайно владыка Иоанн старался вот эти распри, которые возникают в нашем обществе, так сказать, когда распри братоубийственной, гражданской войны, да, страшные самые, так сказать, войны, какая только может быть в нашем обществе. Он старался их преодолеть. Он старался обязательно нести Слово Божье тем людям, которые не понимают, может быть, в чем истина, и не видят этого пути. То есть он ведь первые свои публикации разместил, вот первые такие пламенные проповеди, статьи, он разместил ведь не где-нибудь, а если вы вспомните, а именно в газете «Советская Россия». Почему? Потому что, да, мы знаем, что это была газета, которая выпускалась в Коммунистической партии Российской Федерации. То есть, казалось бы, что общего между коммунистическими какими-то идеями и митрополитом, который проповедует православие и проповедует Христа. Да, наверное, так вот внешне ничего общего здесь быть не может. Но владыка Иоанн относился к этому гораздо глубже, понимая, что именно в то время, в то переломное время 90-х, были патриотически настроенные люди в любой прослойке нашего общества. И среди тех же самых коммунистов, рядовых подчас коммунистов, людей, которые... Да, в свое время там вступили в партию, носили партбилет, но при этом они любили свою Россию, они любили Родину, они готовы были стоять за Россию до конца. Но они не видели истины, они не знали Бога, они не понимали, так сказать, что в этом мире все происходит именно по воле Божьей. И все происходит именно так, как Господь, так сказать, устроил, да? И вот они в свое время, может быть, их предки там воевали против Бога, но они были готовы к тому, чтобы потенциально воспринять истину. То есть вот эта вот почва, владыка, он ее очень хорошо чувствовал. И он обращался именно не просто к православным людям, а он обращался ко всему нашему обществу в поисках вот именно поддержки среди тех слоев, которые колебались, которые... не понимали каких-то вещей, но потенциально были готовы их осознать. И ведь очень многие коммунисты пришли к Богу. Вот я просто это могу совершенно четко свидетельствовать, потому что когда мы работали в пресс-службе у владыки Иоанна, то есть в таких случаях, когда люди, носившие билет, они приходили к владыке Иоанну, старались вот даже высказать ему свое восхищение тем, что вот он открыл им глаза. То есть они приходили к нему в резиденцию, они старались, так сказать, прийти на прием к нему в епархию, потому что они вдруг увидели человека, который заговорил с ними по-человечески, но поднимая такие духовные сокровенные вопросы, к осознанию которых они были потенциально готовы, но с ними никто об этом никогда не говорил. И тут вдруг вот появился такой архиерей. И это, конечно, дорогого стоит, потому что действительно очень многих людей, коммунистов, именно из коммунистов, так сказать, из людей совершенно, казалось бы, чуждой идеологии, владыка Иоанн привел к Богу. И вот это такая миссия, которую он выполнял, она, конечно, вот мне представляется крайне важной. Потому что, когда священник, когда пастырь говорит со своей паствой, где его все хорошо понимают, где все, никого не надо ни в чем убеждать, где все люди верующие, где все понимают, что путь спасения, он один, вот нужно идти этим узким путем спасения к Богу, что он уже в их жизни намечен, и они по этому пути следуют, то тут все просто, все ясно. Но вот эту проповедь, которую владыка нес в общество, она совершенно строилась по-другому, на других принципах, на других основах. Он не старался кого-то именно в чем-то, так сказать, изобличить, в чем-то осудить. Он старался дать людям возможность разобраться, почему они заблуждались, почему они поддались в свое время на какие-то лживые идеи, и этим лживым идеям они следовали. То есть он старался показать людям их неправоту, но при этом сразу же открывал для них тот путь, по которому они должны идти. И вот это самое главное. То есть это действительно величайшая работа, которую не всем по силам.
И дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и приложение хвалит. Всем же Бог, влейте все в радость Господа своего. И первые, и вторые не ступы имейте. Богайте и убожие, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь днес. Трапеза исполнена. Насладитесь все, телесу питанные, не то же да изыди таши. Все насладитесь пироверы, все воспримите богатство благости. Не то же дорыдает убожество, явися бы общее царство. Не то же доплачет прегрешение. Прощение Бо отробовалось я, не то же да убоится смерти, освободи бы нас, спасова смерть, угаси ее и от нее одержимой, плени ада сошедшего, огорчи его, вкусивши плоть его, и сие предприема Исаева запись. Англоголик, огорчися, светься доли, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысь, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, приять тело и Богу приразися. Принять землю и свете небо, принять, еже видяше, и уходи, в еже не видяше. Где твоя смерть и жало? Где твоя радия победа? Воскресе Христос, и ты не сверился из сил. Воскресе Христос, и подоши демони. Воскресе Христос! И радуются ангели. Воскресе да Христос, и жизнь жительствуя. Воскресе Христос, и мертвы не един в гробе. Христос по восстанет мертвым, начаток усопшим бысь. Тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос!
То есть он не противопоставлял церкви, церковного учения, православного учения, вот так прямо вызывая отторжение церкви от общества. Да? Он смог примирить все-таки и показать именно человеческий грех, человеческую неправоту, и показать прощающую, так сказать, милосердную,
десницу Божию простому заблудившемуся человеку.
Да, конечно, конечно, безусловно, безусловно. И именно за это его очень многие наши соотечественники и полюбили, и почитают до сих пор, потому что он для них стал духовным отцом, наставником, примером, он стал тем духовным лидером, за которым они готовы были идти. И сейчас вот они, эти люди, не просто о нем с благодарностью вспоминают, а они ищут именно среди вот нашего нынешнего священноначалия такого же человека. Они его ищут, но подчас, к сожалению, найти не могут. Я понимаю прекрасно, что вот в этом есть некая такая духовная исключительность, что ли, владыки Иоанна. То есть он появился вот в это сложное, непростое время у нас в России. Он не был патриархом. Но, собственно, мы знаем, что и его отношения... Да, он был постоянным членом Священного Синода. Он на заседаниях Синода он всегда имел свою точку зрения, свою позицию. Может быть, она не всегда всем нравилась. Может быть, за эту позицию его иногда и критиковали подчас достаточно жестко. Вот. Но он никогда себя не противопоставлял никому. Он просто знал, что нужно отстаивать свои взгляды, свои убеждения, свои какие-то духовные принципы, но делать это исключительно с любовью. И так как он именно так и поступал, как он старался вот эти свои мысли, свою позицию доносить до людей с любовью, и не только до людей простых, рядовых мирян, но и до священников, до того священноначалия, с которым он вместе сообщался и на заседаниях Синода, и на разных конференциях, на разных мероприятиях, где он выступал. То есть он это все делал с любовью. И вот это был самый главный его принцип, поэтому его слышали, его слушали, и поэтому его, мы до сих пор вот это его слово, мы его ощущаем как слово, сказанное с большой силой и с большой властью, которая была дана ему от Бога. Несмотря на то, что он действительно не занимался решением каких-то политических вопросов. Хотя вот вся наша жизнь, ведь это тоже политика, да, и наша церковная жизнь, и наша бытовая, и наша семейная жизнь, и наша социальная жизнь. Это все равно тоже мы все вовлечены, вот, так скажем, в политическую жизнь нашей страны. Но он не занимался именно вот таким политиканством и не пытался, так сказать, зарабатывать какие-то очки для того, чтобы там как-то высить себя, свое имя. То есть ему это было не нужно. Он был служитель Божий. И он служил Богу и своему народу. Вот это была главная его такая задача, главная миссия. И люди это очень хорошо чувствуют.
Именно в те годы, вот в 90-е годы, стало появляться много литературы, которая прежде была, я думаю, усилием многих издательств, и вашего в том числе. А мы обрели и святых отцов, и удивительные совершенно воспоминания о прежней России, о прежней церкви. Человек, предстоящий престолу, должен быть обязательно монархистом. Я примерно цитирую эту фразу священномученика Иоанна Восторгова. Как вы считаете, на каких позициях стоял здесь владыка Иоанн? Как-то он озвучивал свою эту позицию? Как он относился к русской государственности? Что для него было определяющим здесь для развития России?
Ну, вы знаете, одна из самых основных работ, которую мы, как вот издательство, переиздавали больше 15 раз, более 15 раз мы эту книгу переиздавали и переиздаем до сих пор. Это книга «Русская симфония», очерки русской историософии. Это такая большая, серьезная достаточно работа, которая состоит из двух частей. Первая часть называется «Самодержавие духа», а вторая часть называется «Русь соборная». Ну вот я даже думаю, что из названия этих двух таких больших объемных частей этой книги понятно, что идея, так скажем, самодержавия, она присутствует, да, но «Самодержавие духа», да, очень интересное такое название. И, конечно, для владыки Иоанна вот сама по себе идея монархической государственности, я не могу сказать, что она была какой-то самой важной, самой главной. Идея русской государственности, православной государственности, вот мне кажется, это, да, это более, так сказать, более будет такое точное определение для того, чтобы вот позицию владыки Иоанна как-то обозначить. Но дело все в том, что он понимал очень хорошо, изучая нашу отечественную историю, что и при наших государях, так сказать, были какие-то ошибки, были какие-то неудачи, были какие-то, так скажем, неправильные подчас решения, которые могли принимать наши государи. Но при этом он всегда вот эту формулу очень хорошо помнил, что сердце царево в руках Божьих, да, и вот суд Божий только может быть над любым нашим императором, над любым государем, над любым царем русским. И не суд народа, а суд Бога. А если говорить о идее самой государственности, то, конечно, вот владыка Иоанн, он всегда отмечал, что самое главное, чтобы в руководстве любого государства стоял человек верующий. Верующий, ну, естественно, если мы говорим о России, то верующий христианин, православный христианин. И только такой человек способен действительно правильные какие-то предпринимать действия для того, чтобы его народ, его страна, его отечество, которым он руководит, двигалось в правильном направлении. Да? То есть только такой вот именно православный христианин способен давать правильную оценку происходящим в мире явлениям и принимать правильные решения, как ему поступать, чтобы отстаивать интересы своего отечества. И в любой организации, в любом даже самом небольшом каком-то коллективе, владыка Иоанн всегда старался вот именно увидеть, найти вот этого православного лидера, православного руководителя. И он всегда всем своим и духовным чадам говорил, что если вы работаете в каком-то коллективе, вы посмотрите в первую очередь, кто этим коллективом руководит. Если это человек не просто порядочный, не просто там хороший мастер там, или хороший, так сказать, знаток своего дела, но если в первую очередь это человек все-таки православный, то есть человек, который имеет страх Божий, который будет все-таки руководствоваться вот этими православными принципами, то значит, вы идите спокойно, так сказать, и работайте под руководством такого человека. Ну и, собственно, вот позиция владыки, она ведь для очень многих наших соотечественников, она абсолютно понятна и проста. И если говорить о идее вот именно православного самодержавного царства, то владыка, конечно, не пытался ее как-то, так сказать, там особенно разрабатывать эту идею. Хотя в его трудах, в его книгах можно обязательно найти об этом какой-то материал, так сказать, и мы можем что-то оттуда извлечь, так сказать, для себя, так сказать, и руководствоваться этими его мыслями. Но все-таки я вот хочу сказать, что у владыки вот была именно позиция человека, который во всем сам старался руководствоваться, и вот именно что евангельскими принципами, евангельской истиной. И то же самое он старался в любом человеке, так сказать, вот именно эту идею поддержать. И любого руководителя он именно с такой точки зрения всегда рассматривал. Вот к нему очень многие приезжали в резиденцию из представителей, так сказать, нашей вот Государственной Думы, из правительства. Многие люди с ним общались. Особенно вот это очень хорошо видно по его дневнику, по тем записям, которые он вел последние 2 года жизни. То есть люди советовались, люди спрашивали, как им поступать. И вот он в дневнике всегда это обязательно фиксировал. Потому что если люди приезжали, и он видел, что это, в общем-то, может быть, люди благонамеренные, да, так сказать, к нему приехали за советом, но они не до конца разбираются, так сказать, вот в каких-то основах православия, православной веры. Он им тогда старался помочь. он старался помочь их, как-то наставить. Если же он видел, что приезжают люди, которые и спрашивают его как бы взгляд, его какой-то совет, а при этом это люди лукавые, которые не будут исполнять то, что он скажет, не будут руководствоваться его какими-то напутствиями, потому что они далеки от веры, далеки от Бога, потому что они не принимают православие, то он с такими людьми, конечно, он общался с ними, он мог с ними тоже общаться, мог с ними разговаривать, но он всегда от них все-таки старался вот держать такую дистанцию, понимая, что ну, мало что хорошего получится из такого общения.
Дорогой Сергей Игоревич, я вам крайне признателен за вашу такую душевную исповедь, можно сказать, потому что тот тон, та любовь, которая, несомненно, сквозит в каждом вашем слове к почившему владыке, она буквально сегодня сопровождает нас в течение этого часа, который вы любезно согласились потратить на беседу нашу. Мы вспоминаем владыку, и я обязательно должен здесь обратить внимание на то, что все чада, его духовные чада, те люди, которые его видели хоть однажды, упоминают такую общую, что ли, настроенность. Им не хватает, как вы сказали, владыки. Именно такого они пытаются найти в своей дальнейшей жизни и не находят. А что это? Что за черта, которая вот так привлекала? Это любовь, это такая тихая какая-то внимательность, которой не хватает сегодня. Забота, пасторское попечение. А чего они ищут и чего сегодня не достает, на ваш взгляд, людям, которые утратили своего духовного пастыря и не могут найти подобного?
Ну вот на самом деле все, что вы перечислили, это именно как раз те качества, которые подчас люди действительно ищут в других наших каких-то, в нашем священначале, в наших каких-то пастырях и не находят. Но самое главное, я бы действительно отметил, что, конечно, любовь. Любовь именно с большой буквы. То есть это то духовное состояние, в котором владыка пребывал всегда. То есть вот если я вспоминаю о нем, то я всегда вижу его с такими добрыми глазами, с доброй улыбкой, потому что он практически всегда вот он пребывал вот именно в состоянии вот этой любви к человеку, к каждому человеку, к которым он общался, каждому из нас грешных, каждому из тех, кто приезжал, приходил к нему, обращался за добрым советом. То есть это было всегда желание полюбить человека сначала, а потом ему помочь. И вот, ибо любовь его, она всегда была действенная. И кому-то он помогал добрым словом, советом, кому-то он даже помогал материально, и таких случаев тоже немало, когда он просто людей поддерживал в трудную минуту, причем делал это очень, очень так деликатно, очень ненавязчиво, очень, я бы так сказал, украдкой, помогая, так сказать, вот, таким образом, чтобы человек никоим образом, так сказать, не был обижен его помощью, не был унижен. И, конечно, такие вещи может совершать только истинный архипастырь, истинный духовник, истинный наставник, который вот руководствуется в первую очередь любовью.
Я благодарю вас, дорогой Сергей Игоревич. Очень надеюсь, что сегодня наши слушатели получили некое такое духовное утешение, и мы, вспоминая владыку, всегда вспоминаем его образ этого пастыря, выдающегося, тихого, кроткого, именно исполненного любви Христовой. Потому что чем больше и чем дальше он удаляется от нас по времени, тем для многих людей, может быть, он становится, как это ни парадоксально, ближе, потому что люди изучают его труды и слушают проповеди, знакомятся с его наследием. Вы упомянули дневник. Наверняка после нашей передачи, может быть, многие люди смогут ознакомиться и с его личными записями. А сегодня радио «Радонеж» обладает колоссальным архивом записей владыки. Это великое счастье, Господь сподобил меня получить эти записи, его служение в Самаре, в частности, когда владыка еще не был на кафедре в Петербурге. И вот это служение, оно уже о многом говорит, потому что верующему сердцу достаточно услышать, как пастырь совершает литургию, и многое становится понятным. Я благодарю вас за потраченное время, еще раз за память о владыке, за эту любовь, которую вы уделили и владыке, и нашим радиослушателям. И очень надеюсь, что Владыка сегодня молится за нас, за Россию, за тех чад, которые его знали и которые его не знали. Но такое чувство, что духом он знал всех нас. И, несомненно, вот это его такое участие, оно не в туне будет пред Творцом. И Россия сегодня, находящаяся на неком перепутье и ввергнутая в пучину вот таких вот всеобщих, как мы видим сейчас, глобальных мировых событий, все-таки с помощью Божией сможет найти свой путь. Как вы считаете?
Да, безусловно, конечно. Я в это верю. И еще раз обращаюсь ко всем, кто почитает Владыку Иоанна, кто любит его. Молитесь, просите у Владыки помощи, заступничества, и он вас никогда не оставит. И я сам все время повторяю эти слова в своей молитве, обращаясь к Владыке. Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас, грешных.
Напомню, дорогие радиослушатели, 2 ноября мы совершали 26-ю годовщину со дня кончины Высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. О владыке вспоминал директор православного издательства «Царское дело» Сергей Игоревич Астахов. Мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, помолиться о преснопоминаемом владыке Иоанне, чтобы Господь упокоил его в своих небесных обителях и его святыми молитвами простил и наши прегрешения. Вечная память